Последние новости рассказала Евгения Мельникова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 10 градусов, днем похолодает до минус 17, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге минус 8, пасмурно, снег, к вечеру снегопад закончится, а температура понизится до минус 21 градуса. В выходные ожидается солнечная и ясная погода. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». В Новгороде сегодня присяжные вынесут вердикт по делу о первой катастрофе поезда «Невский экспресс» в 2007 году. Как служить в армии на месяц меньше? Призывник из Екатеринбурга отстоял свое право на отпуск во время срочной службы. Какие перспективы ждут автомобильный рынок в России в наступившем году? А главная тема нашей программы – предстоящие в это воскресенье выборы президента Украины. Сегодня, в последний день предвыборной кампании, мы хотим узнать у вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода», кому из кандидатов в президенты Украины симпатизируете вы. Главная тема нашего утреннего эфира и тема разговора с вами, уважаемые слушатели «Свободы», предстоящие в это воскресенье выборы президента Украины. Сегодня, как я уже говорил, последний день предвыборной кампании. С чем подошли к нему основные кандидаты Виктор Янукович и Юлия Тимошенко? Кто является фаворитом? Будет ли назначен второй тур выборов? Ответ на все эти вопросы в нашей программе. А вас мы хотим сегодня спросить, кому из кандидатов в президенты Украины симпатизируете вы? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Пишите нам на электронную почту по адресу mail@radio-svoboda.ru. Оставляйте свои комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Кому из кандидатов в президенты Украины вы симпатизируете? Мы попросили нашего корреспондента Карена Агамирова задать этот вопрос прохожим в Москве, около Киевского вокзала. И вот что из этого получилось.
Я веду репортаж на тему отношения к кандидатам на выборах президента Украины с привокзальной площади Киевского вокзала, с перронов и у вагонов вокзала, общаясь с приезжими и убывающими гражданами России, Украины, других республик, а также проводниками.
Янукович. Не мое право, это право украинцев, мне все равно.
Янукович, более производит благоприятное впечатление.
Мы их не знаем, зачем же мы будем
обладать? Мы знаем, и мы не симпатизируем.
Симпатичен.
Янукович, мне более симпатичен, все, в принципе.
Ты на Украине корни есть у вас?
Ну, знакомые друзья есть, как бы корней нету.
Что они говорят?
Чаще всего улыбаются. Вообще по этим всем политическим вопросам.
Я просто жила раньше на Украине. Никто, мне Янукович симпатичен. Ни Ющенко, ни этот самый, как его, ну там четыре кандидата. У меня много родственников живет на Украине. Я бываю там каждый год.
И они что говорят?
Янукович деловит. Вот, много не говорит. За него весь Юго-Восток.
Проголосовал за Юлию Тимошенко. Да, почему? Потому что я вижу, какие она создала блага, как она и чем помогает людям. Опять же, эти все дотации к пенсиям, это опять же с ее стороны большой плюс. Видно, что она думает о народе. Женщина с косой, она подымет мир.
Вы как гражданин Украины отдаете? Вы проводник поезда, да?
Да.
Вот за кого?
Пока не за кого. Вы еврейцы.
Все нравятся, все хорошие.
Мы на голосуем на работе.
Ну, воскресенье-то. А скрепительный талон должны быть.
У нас есть.
А что же вы боитесь так все сказать? Вот я уже вот четырех от проводников опросил, и никто не говорит за кого.
Мэнни. 29-е место, пожалуйста.
Девушки, а вы не с Украины сами?
Да, украинцы.
Скажите два слова, ну, хотя бы за кого примерно будете голосовать?
За Юлию Тимошенко.
С Украины.
За кого?
Да никому не отдаю.
Подумаем еще. Юльку нет. Доела она нам.
Вы сами пойдете на выборы?
Конечно. Ющенко неплохой. Пусть остается.
Кто бы ни пришел на власть, все равно хорошо людям не будет.
Я еще на самом деле считаю, что все это
такая пустая трата времени. Янукович, он, в принципе, не готов. А Тимошенко, может, у него больше денег. Действующий, я считаю, что он ничего хорошего не сделал.
Глубоко по барабану. Порядочных людей среди кандидатов нет в президенты Украины.
Ющенко. Ну, мне кажется, он хорошо правит.
Янукович, потому что с Россией хочет наладить хорошие отношения.
Так отвечали приезжие, убывающие проводники у здания Киевского вокзала, на его перронах, у его вагонов, на вопрос, кому вы отдаете предпочтение из действующих кандидатов в президенты Украины. Во время моих бесед с народом на Киевском вокзале ко мне подошли два товарища в штатском и предъявили удостоверение сотрудников Службы безопасности Украины. Люди, представившиеся сотрудниками СБУ, поинтересовались, что это я делаю на стратегическом объекте. Удостоверение спецкора «Свобода» и встречный вопрос, а на каком основании украинские гибисты проводят активные мероприятия на российском вокзале, заставили их отступить. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Новгороде суд присяжных вынесет вердикт по делу о первом взрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Жохова.
13 августа 2007 года под городом Малая Вишера потерпел крушение скорый поезд номер 166 «Невский экспресс» с сообщением «Москва-Санкт-Петербург». 30 человек были госпитализированы, всего пострадало 60 человек. Причиной аварии, по версии следствия, стало заложенное на путях взрывное устройство. 14 августа 2007 года по признакам преступления было возбуждено уголовное дело по факту взрыва поезда. В качестве подозреваемых по теракту осенью были задержаны Макшериб Хидриев и Саламбек Захиев. 30 июня 2009 года состоялось первое судебное заседание по существу, говорит официальный представитель Новгородского областного суда Александр Прокофьев.
Было порядка 25 судебных заседаний по данному делу. 29 декабря 2009 года состоялись прения сторон, на которых гособвинитель просил суд признать Закиева и Хидриева виновным и назначить им по совокупности Закиеву 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Хидриеву 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Закиеву и Хидриеву были предъявлены обвинения в совершении террористического акта, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, незаконном приобретении, передаче и перевозке взрывчатых веществ организованной группой. 11 января 2009 года в судебном заседании было заслужено последнее слово подсудимых, рассказывает Александр Прокофьев.
В последнем слове подсудимые говорили о своей невиновности в преступлениях и просили суд оправдать их.
Главного фигуранта на скамье подсудимых нет, поскольку он находится в розыске. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
К сожалению, нашему корреспонденту в Новгороде не удалось связаться с адвокатами подсудимых, однако позиция их подзащитных уже хорошо известна. И во время предварительных, и во время основных слушаний Макшариб Хидриев неоднократно заявлял, что на допросах его пытали электрошоком, а сами допросы проходили в лесу и в подвале. Второй фигурант дела, Саламбек Захкиев, также обвинил следствие в оказании давления. Он утверждает, что его пытались заставить инсценировать попытку побега. Напомним также, что в первые дни по делу о крушении Невского экспресса в 2007 году были арестованы сначала двое анархистов из Петербурга, а спустя некоторое время уроженец Чечни, житель городка Чудово Хасан Дедигов. В обоих случаях следствие также с уверенностью говорило об их причастности к взрыву, однако за отсутствием доказательств было вынуждено снять с подозреваемых обвинения. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае обнаружены обломки истребителя Су-27, пропавшего в четверг. Ведутся поиски пилота. Число жертв землетрясения на Гаити, по оценкам Красного Креста, может достигнуть 50 тысяч, а помощь потребуется 3 миллионам человек. В Назрани в четверг вечером была обстреляна машина с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены. Новгородский областной суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. Сегодня Госдума после трехлетней паузы рассмотрит вопрос о ратификации протокола к Европейской конвенции о защите прав человека, предусматривающего реформу Европейского суда по правам человека. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 42 копейки, евро 42 рубля 77 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обострит ли конфронтацию между Москвой и Киевом признание Голодомора формой геноцида? Об этом разговор с российским историком Кириллом Александровым и украинским политологом Вадимом Карасевым. «Грани времени» Владимира Карамурзы в 10 утра. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая сейчас коротко расскажет, о чем пишут центральные сегодняшние российские газеты. Ну а подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим еще в нашей программе. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк. Ну, выборы на уничтожение. Украина устала выбирать между Западом и Востоком. Красивый был дуэт 17 января, украинская тандемократии придет конец, задается вопросом «Новая газета». Собственно говоря, я озвучила заголовки некоторых сегодня публикаций, и речь в них идет как раз о том, что в воскресенье Украина начнет голосовать за нового президента, а вот когда закончит, неизвестно, отмечает независимая газета. Более того, газета считает, что выборы президента Украины, которые состоятся в воскресенье, станут не завершением, а началом настоящей предвыборной борьбы. Подготовка ко второму туру угрожает превратиться в настоящую войну, в которые будут использованы не только популистские обещания и компромат на соперника, но и судебные тяжбы и голос площадей, считает независимая газета. Еще одна тема, которая фигурирует сегодня на страницах сразу нескольких изданий, это запрет на импорт птицы из США, который, как считает газета «Коммерсант», оплатят российские производители. На совещании по проблемам птицеводства под руководством Владимира Путина вчера смягчен до 19 января запрет на импорт мяса птицы из США. Хочу отметить, что вчера уже эта тема фигурировала в одной из газет, но вот сегодня она имеет продолжение в свете этого заявления. И в этот день, 19 января, начнутся переговоры с Минпромторгом США, которые могут вновь открыть рынок для американской компании, обрабатывающей птицу по хлорной технологии. С 1 января запрещенный в России, отмечает газета «Коммерсант». Отмечу, что это центральная публикация этого издания. Ну, об этом же пишет еще и газета. Но я так понимаю, что и очень многие другие издания. Еще подробнее не успела просмотреть.
Ну, с давних времен тема куриных, тема окорочков в России актуальна.
Еще одна тема, которая сегодня стартовала в России. Началась новая антиалкогольная кампания. Об этом пишет издание «Газета», «Известия» и газета «Время новостей». Более того, эта тема стала центральной для многих изданий. В частности, газета «Время новостей» отмечает, что одной из приоритетных задач новой антиалкогольной политики государства названо переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни. Для достижения этой цели предполагается, в частности, организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и взрослого населения, исключающих традицию потребления алкогольной продукции. Но, конечно, предложить-то можно, но вот насколько это будет востребовано, я думаю, что покажет время.
Да, время уже показывало не раз, скажем так. Спасибо, Надежда. Это каковы главные темы сегодняшних российских газет. Коротко, подробнее о самых интересных публикациях мы с Надеждой Перцевой поговорим далее в нашей программе. А сейчас еще об одной российской новости. У нас есть интересный репортаж из Екатеринбурга. Здесь суд принял важное для многих, как мне кажется, российских солдат-срочников судебное решение. Он поддержал требования призывника о положенном по закону отпуске. И теперь, благодаря своей настойчивости и знанию законов, молодой человек сократил срок службы практически на месяц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Владимир Кобяшев проходил службу в военной части номер 7605 в Нижнем Тагиле. Будучи юристом по образованию, он выяснил, что срочнику по закону положен отпуск. Однако солдатам в его части отпуска не предоставляли. Кобяшев решил отстаивать свои права и обратился к военному прокурору.
Перед тем, как я пошел в армию, я как юрист проштудировал все законодательство. И то есть посмотрел, какие мои обязанности и права. Когда стали сталкиваться вот с такой проблемой, что военнослужащим, которые увольнялись летом, отпуска не предоставляли и увольняли в срок. Я написал рапорт на имя командира части «Предоставить отпуск к следующим увольнениям в запас сроком 25 суток в соответствии с предусмотренным положением порядка прохождения военной службы». Командир части на рапорте отказал. С данным отказом я не согласился, и я обратился к прокурору о том, что прошу защитить мои права, в том числе и в судебном порядке.
Военная прокуратура эту претензию посчитала обоснованной. Дело дошло до суда, который встал на сторону Кобяшева. Командование части пыталось обжаловать это решение, но безуспешно, рассказал заместитель военного прокурора 58-го гарнизона Вячеслав Егоров.
58-й военный прокурор гарнизона обратился в военнослужащий войсковой части 7605 рядовой Кобяшев с заявлением на то, что командование не предоставляет ему отпуск, который положен в соответствии с действующим законодательством. При проведении проверки по данной жалобе было установлено, что право у данного военнослужащего, оно на самом деле имеется. В связи с чем военный прокурор принял решение обратиться с заявлением в суд. По результатам рассмотрения Нижнетагильский гарнизонный военный суд принял решение о том, что данный военнослужащий обладает правом на отпуск. При обжаловании данного решения в должностной милиции войсковой части 7605 определением кассационной инстанции до решения Нижнетагильского гарнизонного военного суда оставлено в силе.
Владимир Кобяшев не только юрист по образованию, но также добровольный помощник аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Глава аппарата Татьяна Мерзлякова выразила удовлетворение решением военного суда. Она надеется, что приговор по этому делу будет полезен в плане отстаивания прав и других призывников.
Существовали противоречия между положением о прохождении воинской службы и законом вот о годичной воинской службе, который появился. В законе исчезло вообще упоминание об отпуске. Не запретить отпуск, не дать отпуск, об этом нигде не говорится. Но в положении ничего не изменилось о прохождении воинской службы. На основании этого Володя Кобяшев, мы его знаем, поскольку это наш волонтер, он пришел к выводу, что можно обратиться в суд и отстаивать право на отпуск. Это все-таки не эксклюзивный случай. Надо отдать должное традиции военных судов Екатеринбургского гарнизона, Уральского окружного. Они все-таки поддерживают рядового военнослужащего, и прокуратура достаточно часто поддерживает.
Добавлю, что Владимир Кобяшев свой отпуск уже отгулял и сейчас отправлен в запас. Срок его службы таким образом сократился почти на месяц. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой этим утром, конечно, ликвидация последствий землетрясения на Гаити.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты берут лидерство в гуманитарной операции на Гаити. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К вечеру четверга на третьи сутки после землетрясения спасательная операция на Гаити набирала темпы. Известно, что шансы найти живых под завалами сильно убывают после первых трех дней. Спасатели спешили. Вашингтон и другие столицы спешно отправляли в Порт-о-Пренс самолеты с техникой, которая столь необходима для спасения захороненных заживо людей. Президент Обама пообещал оказать Гаити всю необходимую помощь, рассказывает Алан Давыдов.
В четверг президент Соединенных Штатов Барак Обама обратился к гаитянам со словами «Вас не бросят, а вас не забудут». Обама заявил, что не потерпит никаких оправданий, если Соединенные Штаты не предпримут все от них зависящее в помощь Гаити. Настало время, когда мир смотрит на нас и, понимая нашу уникальную способность демонстрировать мощь в глобальном масштабе, ждет, что мы ее употребим не только в своих интересах, но и в интересах всего мира. Обама сообщил, что первые 100 миллионов долларов американской помощи Гаити, о которой он объявил ранее, пойдут на самые насущные цели, такие как спасение людей и доставка продовольствия. По словам президента, американские капиталовложения в пострадавшую страну будут расти по мере ее восстановления. Тем временем Пентагон начинает масштабную гуманитарную операцию в помощь населению Гаити. Из Форт Брега, штат Северная Каролина, на военно-транспортных самолетах начинается переброска в Гаити 3500 военнослужащих 82-й воздушной десантной дивизии США. Ожидается отправка 2000 американских морских пехотинцев морским путем, а также авианосца Карл Винсон с вертолетами и плавучего госпиталя ВМС с сотнями врачей на борту. Президент Гаити Рене Приваль поддерживает регулярную связь с американским послом в Порт-о-Пренсе Кеннетом Мертоном. Однако неоднократные попытки Обамы связаться с Привалем оказались безуспешными. Куратор спасательной операции по линии Пентагона генерал Дуглас Фрезер заявил, что до сих пор отсутствует точная оценка масштабов разрушений и жертв в Гаити, и это не позволяет точно определить объем требуемых ресурсов. Федеральное управление гражданской авиации США в четверг на несколько часов вынуждено было приостановить отправку гражданских и военных самолетов в Гаити из-за того, что аэропорт Порт-о-Пренса был переполнен самолетами и из-за дефицита топлива для обратных рейсов. Позднее, по словам представителя Госдепартамента, правительство Гаити согласилось передать управление воздушным движением на над городом диспетчером американских ВВС. Причалы торгового порта в Порто-Пренсе в результате землетрясения полностью разрушены. Три судна, прибывшие с медицинскими грузами, продовольствием, водой и одеждой, вынуждены были повернуть назад. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты приступили к срочному развертыванию коммуникационных сетей в районе катастрофы, чтобы поддержать ветхую государственную инфраструктуру Гаити. При подобных бедствиях люди приходят в отчаяние. Когда у вас на руках голодный ребенок, вы готовы искать еду где бы то ни было. Поэтому мы действуем быстро, насколько возможно. Как только мы сможем наладить коммуникации, будем способны сообщать, куда идти, какой помощи ожидать, мы получим возможность лучше управлять кризисной ситуацией. Ряд американских авиакомпаний объявили о предоставлении скидок пассажирам, жертвующим в помощь пострадавшим от землетрясения.
Гуманитарная катастрофа – это десятки, сотни тысяч трагедий людей, потерявших близких, получивших увечья, лишившихся крова. Многие из этих трагедий коснулись и американцев. Слово Владимиру Морозову.
Более 350 тысяч выходцев с острова Гаити живут в штате Флорида. Это самая большая гаитянская община в США. Сегодня большинство этих людей ничего не знают о судьбе своих близких, которые остались на острове. С Гаити никакой связи. У меня там много родных. Не знаю, что с ними стало, и узнать боюсь. Там же погибли десятки тысяч людей. Но, наверное, быть в неведении все-таки хуже. Один из источников информации – репортаж американских телекомпаний. Но по ним трудно узнать о судьбе конкретных людей. Телефонная связь с островом прервана, там нарушена подача электричества. Но прорвать эту информационную блокаду помогают сайты Twitter и Facebook. Именно им благодарен житель Флориды Фабрис Арманс. У меня все в порядке. Моя семья на Гаити уцелела. Друзья сообщили мне с острова по интернету, что все, слава Богу. Но так повезло далеко не всем. Возле специально созданного во Флориде гаитянского информационного центра днюют и ночует Жаклин, у которой на острове остались мать, дочь и внучка. Удалось ли им выбраться из дома? Я видела по телевизору, что на нашей улице все дома разрушены. Если мои погибли, я этого не переживу, я тоже умру. Но как могут воспользоваться тем же твиттером жители Гаити, если на острове нет электричества? Отвечает связист Дэниел Сиберг. Можно использовать спутниковую связь, отправить на сайт Twitter послание по мобильному телефону. Я знаю, что на Гаити есть миссионеры, которые занимаются переводом Библии. У этих миссионеров есть свой электрогенератор, так что они выходят на Twitter и Facebook. Но все это, конечно, доступно далеко не всем и очень трудно. Через несколько часов после землетрясения уроженец Гаити, известный американский певец Wise Left John, обратился к посетителям своего сайта с просьбой жертвовать средства в помощь пострадавшим от землетрясения. Для этого был создан специальный фонд, который только за 24 часа собрал 750 тысяч долларов. Только за первые полтора дня после землетрясения американский Красный Крест получил пожертвования для Гаити в 4 миллиона долларов. Сегодня из пяти наиболее популярных тем Твиттера три посвящены помощи пострадавшим от землетрясения. Тем не менее, американские власти предупреждают, что надо быть осторожнее, потому что под вывеской благотворителей средства иногда могут собирать и просто жулики.
Мы продолжим разговор о гуманитарной операции на Гаити в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И через несколько минут после новостей перейдем к нашей главной сегодняшней теме. Предстоящим в это воскресенье выборам президента Украины. Ждем ваших звонков с ответом на вопрос, кто из кандидатов президента Украины симпатичен вам. А я напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени на наших волнах выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». И вот его темы. Ханна Арендт и Мартин Хайдегер на фестивале в Тель-Авиве. День Скифа. Игра квест в Эрмитаже. Едем в Елец за Чеховым. Книга «Последнее десятилетие Российской империи». Российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в 2 часа дня. Сейчас 9:30 и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае обнаружены обломки истребителя Су-27, пропавшего в четверг при выполнении учебного полета. Ведутся поиски пилота, сообщает пресс-служба Минобороны. Число жертв землетрясения на Гаити, по оценкам Красного Креста, может достигнуть 50 тысяч, а помощь потребуется 3 миллионам человек. Обстановка в столице страны Порт-о-Пренсе продолжает накаляться. Люди выражают гнев в связи с отсутствием скоординированных действий по спасению остающихся под завалами и оказанию помощи пострадавшим. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Основные кандидаты на пост главы государства выступят в прямом эфире национальных телеканалов. Новгородский областной суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. Обвиняемые, двое уроженцев Ингушетии, заявляют о своей невиновности. Госдума России начинает рассмотрение законопроекта о продлении бесплатной приватизации жилья еще на 3 года. Первое чтение документа назначено на сегодня. Сегодня же Дума после 3-летней паузы рассмотрит вопрос о ратификации протокола к Европейской конвенции о защите прав человека, предусматривающего реформу Европейского суда. В Назране в четверг вечером была обстреляна машина с милиционерами. Ранения получили 4 сотрудника правоохранительных органов, один из которых впоследствии скончался. В афганской провинции Рузган в результате теракта погибли не менее 20 мирных жителей, более 10 получили ранения. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего утреннего эфира. Нашего утреннего эфира. В это воскресенье на Украине состоится первый тур президентских выборов. Я говорю первый тур сознательно, поскольку практически никто из экспертов не сомневается, что будет второй. Несмотря на то, что в числе кандидатов действующий президент Виктор Ющенко, который пришел к власти на волне так называемой оранжевой революции 5 лет назад, он не является фаворитом, а фавориты – люди, кандидаты, которые, скорее всего, окажутся во втором туре, по мнению политологов и опросов общественного мнения, это Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Сегодня последний день агитации перед президентскими выборами. О том, с чем подошли к нему кандидаты, расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
В последний день агитации ключевые кандидаты в президенты по одному без оппонентов выступят в прямом эфире национальных телеканалов. Накануне глава партии регионов Виктор Янукович в очередной раз отверг предложение Юлии Тимошенко провести с ней теледебаты. В предвыборном штабе регионалов пояснили, что их лидер не обладает такими артистическими способностями, как премьер-министр, и потому соревноваться с ней в красноречии не намерен. В заключительную перед выборами неделю все 18 претендентов на президентское кресло продолжали разоблачать конкурентов и раздавать обещания избирателям. Выступая в четверг на итоговой пресс-конференции, Тимошенко рассказала и о том, какой будет при ее президентстве жизнь украинских олигархов.
Что касается будущего олигархов, они станут простыми, пересечными.
Что касается будущего олигархов, они станут простыми, рядовыми, возможно, успешными бизнесменами. Им не следует бояться. Я не буду делать никаких операций. Ничего не буду им отрезать. Я просто спокойно поставлю их в рамки законов.
В межи функционирования законов.
За 2 минувших дня Верховная Рада, которая собиралась на внеочередные заседания, так и не смогла внести коррективы в избирательное законодательство с тем, чтобы запретить голосование на дому без медицинской справки. Такую инициативу сторонников Тимошенко в парламенте заблокировала оппозиция, говорит депутат от партии регионов Сергей Кивалов.
Когда нет согласия, а сегодня мы находимся на острие, политическом острие, поэтому всем понятно, что работа парламента по-настоящему возобновится после выборов президента.
Технология голосования на дому была использована командой Януковича для подтасовки результата выборов 5 лет назад и будет задействована в этот раз, убеждена руководитель кабинета министров. Вот как на это обвинение отреагировал сам лидер регионалов.
То заявление Тимошенко, которое прозвучало о том, что партия регионов готовит массовые фальсификации, говорит о том, что на вору и шапка горит.
Поскольку для большинства кандидатов, включая и премьер-министра, основные избиратели – жители западных и центральных областей Украины, подтасовать выборы легче на востоке страны, где сосредоточен электорат лидера оппозиции, считает политолог Виктор Небоженко.
У Януковича больше соблазна сделать фальсификацию, чем у Тимошенко, потому что попробуйте в Львове сделать фальсификацию, где 10-15 яростно конфликтующих групп и с разными политическими интересами.
Эксперты уверены, что следующий президент Украины будет будет избран только по итогам второго тура выборов, в который по результатам голосования 17 января с большой долей вероятности выйдут Янукович и Тимошенко. Весьма драматичной ожидается борьба за третье место между банкиром Сергеем Тегибко и лидером фронта перемен Арсением Яценюком. Каждый из этих кандидатов может кардинально повлиять на окончательный выбор украинцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кому из кандидатов в президенты Украины вы симпатизируете? Ответы на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Присылайте свои сообщения. Номер для смс 8-903-743-2801. Пейджер 660-1046. Абонент Радио Свобода. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Оставляйте комментарии на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. И прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю первое сообщение, которое мы получили от наших слушателей. Симпатизирую Юленьке Тимошенко. Борис из Миасса пишет. Самый толковый литвин, хотя не знаю, входит ли он в список. Входит, отвечаю я Аркадию из Москвы. Ющенко или Тимошенко. Эти кандидаты обладают более широким кругозором, они более образованы, чем Янукович, пишет нам Татьяна Васильевна. Никому, если бы я был гражданином Украины, то в президенты выдвинул бы умнейшую женщину Наталью Ветренко. Но, к сожалению, украинский избиратель предпочитает кандидатуры вокруг разбогатевших новоришей, пишет нам слушатель Архипенко. У нас есть звонок из Мордовии. Николай с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте, Россия и Украина. Конечно, я за Ющенко. Но Ющенко уже показал себя, какой он, на что способен. Теперь, конечно, новое нужно. Юлия Тимошенко, женщина-мать, пускай руководит, пускай покажет себя добрую, мирную, ласковую и дружественную, и способную мать-женщину руководить страной, народом Украины. Украина покажет пример для России, где женщина угнетается и не примере. Спасибо.
Спасибо, Николай. Да, если не считать прибалтийских государств, то Юлия Тимошенко в случае своей победы станет первой женщиной-президентом на постсоветском пространстве. Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей российских регионов, но я призываю звонить, конечно, и жителей Украины. От них, кстати, очень много сообщений на нашем сайте. Вот, например, Владимир пишет, что он будет голосовать за Ющенко. Украина – страна европейская. Пора нашим соседям из России с этим смириться. Ценность выборов в Украине не в том, кого выберут, а кого нет, а в том, что они демократичны и свободны. Президентом будет тот, кого изберет большинство, и мы желаем, чтобы так было всегда. У нас есть еще один звонок из Москвы. С нами на связи Иван. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что большой разницы между этими претендентами практически нет, потому что ни один из них не имеет четкого представления о том, что же надо делать на Украине, каким образом вести хозяйство, чтобы это стала передовая, экономически развитая страна. Нет никакой разницы. Спасибо.
Спасибо. Из Великого Новгорода читатель нашего сайта Илья оставил комментарий на сайте. Ни один из кандидатов на президентский пост в Украине не является настоящим другом России. И Украина в любом случае будет стремиться в Европу. Но уже, к счастью, без Ющенко. Туда ему и дорога. У нас еще один звонок из российской столицы. Джумбер Николаевич. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, просто у меня удивительно. Это страна, все же страна. Если Ющенко уже пятый год правит государство, ну правит как-то правит. Мне удивительно, как он правит там. То снаружи, то изнутри там. Враги, ну на самом деле враги. Это государство, огромное государство. 50 миллионов людей. 50 миллионов. Представьте себе, если такие товарищи, как вы сами знаете, кто туда приезжает и мешает, просто мешает работу человеку. Какой это, как его, Тимошенко, какой там Янукович приведут порядок? Вы сами знаете, какие порядки они приведут там. Опять будет сказать, это
царство. Ну и тем не менее, вот вы следите за ситуацией на Украине.
Я понимаю, да.
Не симпатизируете никому из тамошних кандидатов?
Я Ющенко, я симпатизирую. Ющенко. Единственный там демократ, единственный нормальный человек, честный, добросовестный человек, понимаете? А остальных я там не вижу нормального человека.
Понимаю.
Как-то вот для себя там тянут это одеяло, как говорят.
Понимаю, спасибо, Джумбер. И давайте последний звонок послушаем из Москвы. Галина с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я очень хорошо знаю Украину. Я бываю очень часто там. Вижу ситуацию, которая там развивается. Естественно, что я бы отдала предпочтение Юлии Тимошенко. Она как женщина, она как мать, вот предыдущий выступающий говорил, да. Естественно, потому что ей не дают, так сказать, возможности развернуться в прямом смысле этого слова в полную силу. Спасибо.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, кому из кандидатов в президенты Украины они симпатизируют. Мы вернемся к разговору о предстоящих на Украине президентских выборах во втором часе нашей программы. Снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии снова присоединилась наш обозреватель Надежда Перцева. Мы сейчас подробнее попробуем рассказать вам, уважаемые слушатели, о самых интересных темах в сегодняшних российских газетах. Надежда, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро, Марк. Давайте начнем с ножек Буша. Это такая актуальная тема.
Ну, теперь-то они, наверное, должны называться ножки Обамы, да?
Неважно. Все равно в любом случае они американского происхождения. Хочу отметить, что еще в понедельник, 11 января, газеты писали уже о том, что с 1 января в России будет запрещен ввоз американских куриных окорочков, что, по мнению Роспотребнадзора, в них слишком много хлора. И вот вчера премьер-министр России Владимир Путин провел совещание о перспективах внутреннего рынка мяса птицы. По итогам этой встречи выяснилось, что премьер не намерен пускать на российский рынок американские окорочка и будет искать поставщиков мяса птицы в других странах. При этом правительство Россия заявила, что не ожидает роста цен на продукцию птицеводства в стране. Так вот, это заявление как раз и дало повод для печатных СМИ вновь вернуться к этой теме. Можно сказать, мы начали с этой темы неделю и завершаем эту неделю, опять же, темой окорочков. Не в куру корм. Газета «Коммерсант». Конец американской мечты, газета «Ведомости». Ножки Буша остановят на границе издания газеты. Птичье молоко, газета «Время новостей». Россия споткнулась на ножки Буша, РБК «Дейли». Это заголовки и публикации на эту тему. Теперь давайте поподробнее. Вопрос на самом деле болезненный, считает «Время новостей». Мясо птицы занимает важное место в продуктовой корзине миллионов россиян, а мораторий на ножки Буша, так называемый, может лишить прилавки магазинов 600 тысяч, это утро, тонн этой продукции. Таким образом, возникают условия для роста цен на и без того недешевое мясо птицы, отмечает газета «Время новостей». А газета «Коммерсант», которая вынесла эту тему как центральную на первую полосу, пишет о том, что принятое решение, явное приглашение не к тому, чтобы до 19 января компании США немедленно перешли на новую технологию, а к переговорам, причем, очевидно, не столько по вопросам курятины. По сути, поставщикам дали неделю на оценку ситуации. Кроме того, правительство России, будучи заранее уверенным в том, что с господином Миллером, который приезжает вскоре в Россию, а это глава Минсельхоза США, можно договориться. Собственно говоря, в том, что это все не изменило постановление, распределяющее квоты на поставку мяса птицы на 2010 год. США по-прежнему могут поставлять в Российскую Федерацию до 150 тысяч тонн окорочков. С большей вероятностью разговор, продолжает газета, как и в 2006 году, будет касаться вопросов ВТО. Впрочем, вчера и Виктор Зубков, и Владимир Путин всячески доказывали ненужность американской птицы в России в среднесрочной перспективе. Газета отмечает, что вчера российские производители птицы, которых теоретическая ситуация должна только радовать, категорически отказывались прокомментировать эту ситуацию.
Спасибо, Надежда. Это мы говорили, так сказать, о закуске, о выпивке поговорим в следующем часе, потому что сегодня еще одна основная тема в сегодняшних газетах — это новая антиалкогольная кампания российских властей. Газеты пишут, что она схожа с последней советской, горбачевской и только целями, но методы будут другие. Какие, узнаем от Надежды Перцевой. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае обнаружены обломки истребителя Су-27, пропавшего в четверг. Ведутся поиски пилота. Число жертв землетрясения на Гаити, по оценкам Красного Креста, может достигнуть 50 тысяч, а помощь потребуется 3 миллионам человек. В Назрани в четверг вечером была обстреляна машина с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены. Новгородский областной суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. Госдума России сегодня, после трехлетней паузы, рассмотрит вопрос о ратификации протокола к Европейской конвенции о защите прав человека, предусматривающего реформу Европейского суда по правам человека. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 29 рублей 43 копейки, евро 42 рубля 77 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит репортаж на экономическую тему. В России продажи новых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в прошлом году по сравнению с позапрошлым, 2008-м, снизились почти вдвое. Эти цифры прозвучали на ежегодной пресс-конференции Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса, которая прошла накануне в Москве. Среди причин падения авторынка руководители комитета называют экономический кризис и неэффективные меры государственной поддержки российской автомобильной промышленности. Каковы прогнозы специалистов на этот 2010 год, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок, наиболее продаваемых в 2009 году, 9 производится в России. Самой покупаемой российской маркой в прошлом году стала «Лада Приора». Из иностранных авто наибольшей популярностью пользовался «Рено Лаган». Таковы данные, собранные в докладе Комитета автопроизводителей, который вот уже 12 лет работает под эгидой Ассоциации Европейского бизнеса. Но даже у самых востребованных водителями марок легковых автомобилей объем продаж по сравнению с 2008 годом существенно снизился. В целом же ушедший год стал чрезвычайно трудным для российской автомобильной промышленности. Продажи на авторынке сократились на 49% по сравнению с 2008 годом. На этом фоне перспективы этой отрасли промышленности несколько преувеличивались, говорит председатель комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса Дэвид Томас.
Мы знаем, что скорость роста до 2009 года составляла 6-8%, а при этом скорость роста авторынка оценивалась иногда в 60% в год. Ситуация очень волнующая, очень стимулирующая, и поэтому мы активно работали со всеми автопроизводителями для того, чтобы помочь им создать самую благоприятную атмосферу окружению, потому что инфраструктура, по крайней мере, в целом в России до сих пор еще до конца не сформировано, а иногда просто и не существует. Поэтому наша первая задача была в том, чтобы выявить те существующие проблемы, понять, где открываются возможности, а это нас обращает, конечно, к правительству.
Ухудшение общеэкономической ситуации, девальвация рубля, повышение таможенных пошлин на иномарки, высокие процентные ставки по кредитам. Эти и другие вопросы накануне пресс-конференции руководители ассоциации обсуждали с российскими властями. Комитет автопроизводителей приветствует меры государственной поддержки отрасли в течение года, дипломатично отметил вице-председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса Мартин Ян. Вместе с тем он выразил сожаление, что эти меры оказались недостаточно эффективными.
Программа по субсидированию кредитов заработала позже, чем ожидалось, и с помощью ее было продано менее чем 70 тысяч автомобилей. В четвертом квартале мы сравниваем прошлый год, показатели были уже кризисными. В прошлом году объем российского рынка опустился до уровня 2005 года. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако в 2010 году можно ожидать очень небольшого улучшения и считаем, что только во второй половине года. Меры государственной поддержки, льготные кредиты и премия по утилизации будут достаточно эффективными. Я уверен, что российские банки готовы финансировать наших дилеров, наших партнеров и также наших клиентов.
По прогнозу Комитета автопроизводителей ассоциации, в 2010 году российский рынок составит 1,5 миллиона легковых автомобилей, включая коммерческие авто. Генеральный директор информационного портала «Автодилер.ру» Олег Дацкив уверен, что оживление рынка в наступившем году ожидать не стоит.
Меня лично не впечатлила работа с правительством. Не думаю, что так мягко проходят переговоры. Я думаю, что на самом деле и Минпромторг мог бы, наверное, более активно именно в промышленности работать с АИБ и с производителями со всеми.
Что вы думаете о 2010?
Он будет не лучше, абсолютно точно. Многие вещи в 2009-м, они были искусственно созданы теми же производителями, те же скидки, распродажи, там бонусы. Многие моменты, которые были в 2009 году, уже будут недоступны в 2010 году. И там будет сложнее. Программа по утилизации вряд ли чем-то поможет. Кредиты льготные не работают, мы видим. Плюс ко всему, ситуация в экономике страны не изменилась к лучшему. Соответственно, я не думаю, что будут цифры 1,5 миллиона были достигнуты.
Таково мнение генерального директора информационного портала «Автодилер.ру» Олега Дацкива. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в утреннем эфире Радио Свобода вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Барак Обама требует от банков расплатиться за кризис. Катастрофа на Гаити – политическое испытание для США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Уолл-стрит услышал в четверг из уст президента Обамы громкое предупреждение, временами звучавшее как завуалированная угроза. Объявляя о том, что Белый дом намерен обложить крупнейшие финансовые институции специальным налогом, цель которого вернуть деньги налогоплательщиков, затраченные на спасение ведущих банков, стоявших год назад на краю банкротства, президент заявил: «Моя цель — вернуть каждый цент, который банки задолжали американским налогоплательщикам. И моя решимость достичь этой цели лишь укрепляется, когда я вижу информацию о рекордных прибылях и до неприличия крупных премиях работников тех самых фирм, которые обязаны своим существованием помощи, оказанной им американцами. Американцами, которые продолжают испытывать лишения в результате рецессии. Мы хотим вернуть свои деньги, и мы их вернем. Если эти финансовые компании чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы позволить выплачивать гигантские премии, они наверняка способны начать возвращать все до последней копейки налогоплательщикам». Неожиданный атакующий тон президента, чья администрация, по словам критиков, слишком близко к сердцу принимала интересы Уолл-стрит и пока ничего не сделала для осуществления громко обещанной реформы финансового сектора, вызвал разную реакцию наблюдателей. Одни считают эту инициативу президента популистской уловкой лидера, резко теряющего поддержку избирателей. Другие считают, что в идее попытаться заставить банки расплатиться за кризис есть разумное зерно. Как относится к таким оценкам профессор-экономист Маршал Голдман? В некотором смысле это действительно популистский шаг, потому что с чисто практической точки зрения сумма, которую правительство надеется вернуть таким путем, незначительна. 90 миллиардов долларов в течение 10 лет, особенно на фоне гигантских более чем триллионных финансовых вливаний в экономику и банки. Но это решение может возыметь психологический эффект. Американцам необходима уверенность в том, что их банки надежны. Когда люди видят пустующие помещения в центре городов, когда безработица, с учетом тех, кто перестал искать работу, может достигать 17-18%, им необходима уверенность, что почва не уходит из-под ног, что финансовая система, их вклады в банках не исчезнут. В этом этом смысле создание дополнительного фонда поддержки банковской системы, скорее всего, даст положительный результат. Следующим вопросом в повестке дня станет проведение реформы финансовой системы. Но вопрос в том, как к ней подступиться, когда и экономика, и многие банки все еще находятся в шатком состоянии. Прежде всего, необходимо убедиться, что пациент достаточно здоров, чтобы пережить радикальную операцию. Обещанием реформы финансовой системы и упреками в адрес оппозиции, которая тормозит этот процесс, президент Обама завершил свое выступление. Мало кто, впрочем, верит, что серьезная реорганизация контроля за Уолл-стрит возможна из-за опасений расшатать финансовые фундаменты, в то время как экономика подает слишком слабые признаки жизни. Между тем, некоторые наблюдатели говорят, что уже на фондовой бирже, на рынке природных ресурсов раздуты пузыри, которые могут лопнуть в любой момент и ввергнуть мировую экономику в депрессию. Кризис на Гаити стал своего рода политическим испытанием для администрации Барака Обамы. Особое отношение в США к Гаити обусловлено необычайно близкими отношениями между двумя странами. В 30-х годах американские войска оккупировали страну, пытаясь стабилизировать ее после десятилетий военных переворотов. В 90-е годы Соединенные Штаты обеспечили восстановление демократии после очередного военного переворота. В последние десятилетия страна во многом жила благодаря американской помощи, рассказывает Ян Рунов. В США живут около миллиона иммигрантов из Гаити. Сейчас Соединенные Штаты развернули крупномасштабную спасательную операцию с участием морских пехотинцев, транспортных самолетов, вертолетов и целой флотилии, в которую входят авианосец, плавучий госпиталь, корабли береговой охраны. Впрочем, помощь Гаити оказывают многие страны, включая такие географически отдаленные, как Россия, Исландия или Австралия. Действия Соединенных Штатов – это, по мнению некоторых политических обозревателей, своего рода тест и для Америки, и для президента Обамы лично. По мнению бывшего сотрудника Госдепартамента Де Шазо, решительные, масштабные и эффективные действия могут улучшить имидж Америки в глазах всего мира. В Белом доме это хорошо понимают. Президент Обама дал ясно понять своим ближайшим помощникам, что для них сейчас на первом месте положение на Гаити. Обама пообещал выделить на помощь Гаити 100 миллионов долларов. Он также обратился к бывшим президентам Соединенных Штатов Биллу Клинтону и Джорджу Бушу-младшему с просьбой помочь своим авторитетам в сборе денег и в объединении усилий для оказания помощи Гаити. Но, по мнению Рэя Уолсера из Вашингтонского фонда наследия, первым побудительным мотивом Соединенных Штатов была не политика. Соединенные Штаты действуют инстинктивно в подобных случаях, руководствуясь чисто гуманными соображениями. Это как любой человек бросился бы помогать, увидев, что горит дом, или что семья попала в автомобильную аварию. Но, разумеется, можно найти политический аспект в чем угодно. Наверняка позднее мы услышим критику со стороны тех, кто всегда готов критиковать Америку. Пока даже Кастро и Чавес молчат. Нынешняя трагедия на Гаити и американская реакция на нее может также ослабить межпартийную борьбу внутри Соединенных Штатов. То, что Обама впервые обратился за помощью к Бушу, жест к сближению, к объединению страны перед лицом гуманитарной катастрофы. Это, повторяю, может в какой-то степени уменьшить конфронтацию между республиканцами и демократами, на какое-то время ослабить политическую напряженность, в которой мы жили последний год. Рэй Уолсер из Фонда наследия считает политически важным и то, что Соединенные Штаты действуют на Гаити не единолично, а в координации со многими другими странами и с ООН.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
С последних новостей о ликвидации последствий катастрофического землетрясения на Гаити мы начнем следующий час утренней программы «Время свободы». А кроме этого, мы вернемся в нем, конечно, к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Напомню, мы говорим о предстоящих в это воскресенье президентских выборах на Украине. И спрашиваем сегодня вас, уважаемые слушатели, кому из кандидатов в президенты Украины вы симпатизируете. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. В следующем часе снова будет работать линия прямого эфира. Я прочитаю еще несколько сообщений и отмечу, так, своим общим взглядом, что очень много наших слушателей пишут, что они симпатизируют Виктору Ющенко и очень жалеют о том, что у него такой низкий рейтинг. Вот среди них, например, наша слушательница Татьяна. «Я симпатизирую Виктору Андреевичу Ющенко. Я благодарна ему, что он поднимает вопросы и проблемы о преступлениях коммунистического режима, в частности, о Голодоморе». Что ж, мы ждем ваших звонков в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15...